Шиллер хотел бы превратить чувственное существо в существо разумное, но сделал его сначала, как он сам говорит, эстетичным. «Надо пересоздать, — говорил он, — природу чувственного человека, надо физическую жизнь подчинить форме. Ему надо выполнять свое физическое назначение по законам красоты. На безразличном поле физической жизни ему надо начать моральную жизнь. Ему надо положить начало свободе разума уже в пределах своих чувственных границ. Уже на свои склонности наложить закон своей воли. Научиться более благородной жажде». Это «надо», о котором говорит автор, есть не что иное, как пресловутое «он должен», формула, к которой постоянно взывают, когда не видят иного пути. И тут мы снова наталкиваемся на неизбежные пределы. Было бы несправедливо ожидать преодоления такой гигантской проблемы от одного единого, даже самого великого ума. Эту проблему могут разрешить только целые века и народы. Да и то несознательно, а лишь на путях свершающегося рока. Величие идей Шиллера покоится на психологическом наблюдении и на интуитивном постижении наблюдаемого. В связи с этим я хотел бы упомянуть еще об одном ходе мысли, принадлежащем Шиллеру и достойном чрезвычайного внимания. Мы видели выше, что характерным признаком среднего состояния является его способность производить нечто позитивное, а именно символ. Природе символа свойственно соединять противоположное. Так он соединяет и противоположность реально и реального, будучи с одной стороны психологической реальностью или действительностью вследствие своей действенности, он, с другой стороны, не соответствует никакой физической реальности. Символ есть факт и все-таки видимость. Это обстоятельство Шиллер особенно подчеркивает и вслед за тем дает чрезвычайно знаменательную апологию видимости. Высшая тупость и высочайший рассудок проявляют некоторое сродство в том, что оба ищут лишь реального и совершенно невосприимчивы к простой видимости. Покой первый может быть нарушен лишь непосредственной наличностью чувственного предмета. Точно так же, как второй успокаивается лишь после того, как сведет свои понятия к фактам опыта. Одним словом, глупость не может подняться над действительностью, а рассудок не может остановиться, не поднявшись к истине. Поскольку потребность в реальности и привязанность к действительности являются лишь следствием недостатка, поскольку равнодушие к реальности и интерес к видимости являются истинным расширением человечности и решительным шагом к культуре. Говоря выше о признании ценности символа, я указывал на практическое преимущество, присущее оценке бессознательного. Мы исключаем бессознательное нарушение сознательных функций тем, что, принимая во внимание символ, считаемся с самого начала с бессознательным. Известно, что бессознательное, если оно не реализовано, всегда действует в том направлении, чтобы распространять на все ложный свет и вызывать видимость. Бессознательное всегда является нам на объектах, потому что все бессознательное проецировано. Если нам удается постигнуть бессознательное как таковое, то мы отделяем ложную видимость от объектов, а это может лишь способствовать познанию истины. Шиллер говорит: «Это право человека на господство он, человек, осуществляет в искусстве, создающем видимость. И чем строже он здесь разграничит мое и твое, чем тщательнее он отделит образ от сущности, чем большую самостоятельность он придаст первому, тем более расширит он не только царство красоты, но соблюдет также и границы истины, ибо он не может очистить видимость от действительности, не освободив в то же время и действительность от видимости. Стремление к самостоятельной видимости требует большей способности к отвлечению, большей свободы сердца, большей энергии воли, чем необходимо человеку для того, чтобы ограничиться реальностью. И человек должен иметь реальность уже за собою для того, чтобы достичь видимости».